сегодня здесь еще хуже. Здесь весь дом уже покрывается льдом.
Сотни коммунальных аварий только за первую неделю 2026 года. За что россиянам повышают коммуналку?
Нужно обязательно с регионами, ну и с другими ведомствами посмотреть, где и что еще нужно сделать дополнительно.
И обеспечил свои две семьи жилой недвижимостью на 1,8 миллиардов рублей.
И коротко об активах близких министра жилищно-коммунального хозяйства.
Но как бы там ни было, я думаю, что то, что стало известно, это еще вершина айсберга.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о коммунальщиках. Пока из российского бюджета власти выделяют миллиарды на военно-промышленный комплекс, который оставляет Киев без тепла и света в январские морозы, российское жилищно-коммунальное хозяйство который год подряд сталкивается с суровой действительностью и без авиаударов по инфраструктуре. В этом году россиян ожидает повышения коммуналки где-то от 8 до 20%, от региона к региону разная ситуация, и где-то над всем этим стоит министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин с недвижимостью на почти 2 миллиарда рублей, которая не вполне стыкуется с его официальной зарплатой. Что стало известно о министре и активах его семей в нашем сюжете?
У Владимира Путина и его «Единой России» были все ресурсы, два десятилетия абсолютной власти. Но этого не хватило, чтобы в Мурманске и Североморске зимой в домах было электричество.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о том, почему в России годами не могут решить проблемы с ЖКХ.
25 миллиардов долгов за электроэнергию спишут, но Таджикистану. А вам ничего не спишут. Вам в этом году тарифы на ЖКХ, наоборот, повысят.
У министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзулина ФБК нашел недвижимость на сумму почти 2 миллиарда рублей. Причем владеет ей, как следует из расследования, не только официальная семья министра, но и его любовница.
Файзулин, как мы выяснили, действительно идеальный путинский чиновник. Он ворует, он живет двойной жизнью, а свое министерское кресло использует не для того, чтобы улучшить вашу жизнь, а чтобы роскошно обустроить свою.
Официально Файзулин больше 40 лет женат на Гузелии Файзулиной. У пары двое уже взрослых детей. Но неожиданно в 2020 году в декларации министра появляются еще двое несовершеннолетних сыновей. Их мама Надежда Трубилина.
Мне сложно называть Надежду Трубилину любовницей министра, потому что фактически это его вторая параллельная секретная жена. Есть официальная супруга Гузелия, чтобы показывать нам ее в декларации. Скромный доход 50 тысяч, 42 года совместной жизни за плечами, ну вот традиционные семейные ценности. А есть неофициальная Надежда, с которой у Файзулина маленькие дети, быт и, что крайне удобно, ее имущество. В отличие от официальной жены, не нужно декларировать и вообще не нужно никак раскрывать, она ему формально никто.
Именно на Трубилину оформлены 4 квартиры в Казани общей стоимостью 150 миллионов рублей. Кроме того, ей принадлежит дом в подмосковном поселке Агаларов Эстейт. Причем вычислить его удалось благодаря аккаунту в ТикТоке старшего из сыновей подростков министра. По спутниковым снимкам расследователи оценивают площадь дома в 1000 квадратных метров.
На момент покупки Трубилиной было 35 лет. Она работала в казанской проектной организации «Волгостройпроект». И понятно, что в Казани зарплаты может быть и высокие, но ей точно бы не хватило на переезд в Москву. И сразу в такие условия.
Кроме того, на любовницу министра ЖКХ оформлено еще 4 квартиры в клубном доме «Сидней Прайм» на набережной Москва-реки общей площадью 400 квадратных метров. И все они достались Трубилиной по цене в 2 раза ниже рыночной, утверждает ФБК, подозревая застройщика во взятке. Вторая семья Файзулина обожает дорогой отдых на райских островах. Так, в 2022 году Трубилина с сыновьями отдыхала на Сейшелах и Мальдивах. На 8 таких отпусков ушло порядка 7 миллионов рублей. Еще на Трубилину в Татарстане оформлен бизнес.
Естественно, строительный. Ей принадлежат 4 фирмы, которые возводят элитный жилой квартал в Казани. Вообще-то этот квартал строит огромная строительная фирма «Сувар». Но 1,5 десятка домов на почти 4000 квартир оформлены отдельно на фирмы Трубилиной. Общий баланс этих компаний – 12 миллиардов рублей. Как вы думаете, хорошо ли будут идти дела у строительной компании, которая просто так отписала долю жене министра строительства?
Взрослые дети Файзулина от его официальной жены тоже владеют дорогой недвижимостью. Дочь Лилия работает в госструктурах Татарстана. У нее в собственности 2 квартиры и 2 дачи в Казани, а также квартира в Дубае. Сын Алик работает в Минстрое. У него две квартиры в Москве и дом на Рублевке. Общей стоимостью более 450 миллионов рублей.
Своим переездом в Москву Ирек Файзуллин во многом обязан нынешнему вице-премьеру по вопросам строительства Марату Хуснуллину. Те, кто жил в Москве в конце 10-х и начале 20-х, очень хорошо знают это имя. Очень много проблем возникало с его некоторыми инициативами. Ну, по крайней мере, так их воспринимали жители Москвы. И он часто становился объектом некой такой критики со стороны жителей столицы. И причем при этом при всем в тени Хуснуллина герой расследования в БК Файзуллин находился еще во время совместной работы в Татарстане. Несмотря на то, что Хуснуллина часто относит к команде Собянина, на самом деле, как бы, там довольно-таки обширная очень биография. И вот именно об этом, об этих перипетиях, об этой связи Москвы и Казани, об этом всем мы до начала нашего эфира поговорили с политологом Русланом Айсиным.
Хуснуллин потянул уже его, когда его назначили вице-премьером в правительство Российской Федерации. И туда потянулась достаточно большая команда из Татарстана, кстати говоря. Из министерства, близкие люди, которые там начали занимать кое-какие ключевые и не совсем позиции в строительной отрасли, насколько я помню, там даже некоторое время назад им некоторым дали по рукам, потому что, ну, начали так вести себя немножко по-хамски, как это в Татарстане было, да, там, в общем, столкнулись с противодействием с другими лоббистами. Ну, и впоследствии он стал министром уже строительства Российской Федерации, естественно, также под колпаком Хуснуллина действует. Хуснуллин, ну, в общем, так как он курирует непосредственно эту сферу, естественно, поставил своего человека. Там крутятся, как мы понимаем, огромные деньги. В этом ничего удивительного нет. Эти деньги крутились большие в Татарстане. Здесь это просто кратно-кратно увеличено. А почему именно, как это называют, татарская партия продвинулась в строительной отрасли? Ну, потому что, действительно, она показала в какой-то степени свою эффективность. И во время празднования тысячелетия Казани это федеральная целевая программа была. Потом это универсиада студенческая летняя 2013 года, чемпионат мира по футболу 2018 года, ну и всевозможные другие мероприятия, которые Казань так любит проводить, с помпой, с большим размахом. И, насколько я знаю, Татарстан очень охотно делился с московскими товарищами, умел это выстраивать, с подарками задаривал. То тоже там, ну, в общем-то, большая системная работа, чтобы никого не подставить, кого нужно замаслить. А посему в Москве решили, что это та группа, которой можно доверить строительство. А, то есть именно группа, именно центр влияния, потому что за ним стоит Татарстан, да, естественно, что и Миниханов продвигает и лоббирует своих людей, потому что это так или иначе сообщающиеся сосуды.
При этом, что любопытно, несмотря на текущее положение дел в сфере ЖКХ, мы к этому сегодня обязательно обратимся, все в нем очень детально покажем, господин Файзуллин на довольно хорошем счету в кругу своих коллег, этакая рабочая лошадка, примерно так о нем отзываются, и вполне возможно, что именно поэтому совесть чиновника с недвижимостью на почти 2 миллиарда рублей не вполне страдает от происходящего.
Файзуллин бы сказал, вот много работаю, много зарабатываю. Вот понятное дело, что чем больше человек погружен, сильнее погружен, тем яснее он видит определенные коррупционные схемы, естественно. Если бы он относился легкомысленно к этому, я думаю, что у него бы не было таких средств. Ведь это нужно своровать так, чтобы еще и не попасть под строгий надзор силовиков, которые не являются абсолютно дружественными к гражданским. Вот они, естественно, сейчас получили карт-бланш на разгром любых групп, которые ворочат миллиарды. А то, что в российской строительной отрасли миллиарды, именно долларов, я думаю, сомнений не вызывает. Ну, видимо, где-то надо он делится, где-то нужно прикрывать. Умело, но, видимо, не совсем умело, раз ФБК раскопали, да. Но как бы там ни было, я думаю, что то, что стало известно, это еще только вершина айсберга. Там наверняка какие-то родственники включены, на них что-то оформлено.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой вопрос. Что же, уважаемые зрители, на ваш взгляд, мешает ЖКХ в России? Коррупция, халатность, некомпетентность? Может быть, какая-то ваша версия? Пожалуйста, в любом случае, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце программы подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте вам.
Ну, вот, учитывая все уже вышесказанное, и сказанное и расследователями, и сказанное вот нашим опрошенным политологам, на ваш взгляд, каким образом репутация чиновника, возглавляющего все ЖКХ России, остается на уровне трудолюбивой рабочей лошадки? Как это вообще одно с другим стыкуется?
Ну, человек не публичный, мало где появляется, и, соответственно, понятно, что в скандалах ранее в связи с этим, наверное, особо замечен не был. Но, тем не менее, результаты работы говорят сами за себя, ну и в БК молодцы, их многие тут упрекают, что у них там политическая жизнь закончилась, но нет, вот на злобу дня умеют все равно расследование находить, делать. И, соответственно, мы видим, как только вдуматься, 1,8 миллиарда только недвижки у него, ну и семьи у него, да, 1,8 миллиарда. Это, ну там, в городе в целом можно на эти деньги там в небольшом всю ЖКХ отремонтировать, понимаете? А тут просто у одного чинуша, а сколько их там чинуш, сколько у него замов, да, сколько... там директоров департаментов, замдиректоров департаментов, и все кормятся, ведь все кормятся, понимаете? То есть масштаб воровства настолько огромный, и все же об этом знают. То есть если это раскопали ФБК, то есть это вообще никакой не секрет. То есть силовики это точно знают. То есть пресечь все это никакой реально трудности для Путина, там, да, ну, в принципе, для властей не составляет. Но значит, это политическая воля, это такой принцип политический управления, да, давать, воровать, вотчину какую-то давать, и вот, соответственно, дари там сколько хочешь, потому что это вот твоя, ну, лояльность демонстрируй, и все. Вот это и демонстрируется, и на примере вот этого Файзулина как раз мы видим, что почему загнивает ЖКХ.
А на ваш взгляд, вообще, как сейчас российские чиновники воспринимают публикации подобных расследований? Ранее, помнится, ну, возникали периодические проблемы, но все-таки много времени прошло с тех пор, когда это было поинтенсивнее, скажем так, в медийном поле.
Ну, поинтенсивнее было раньше, да, это понятно, но тем не менее смотрят и госслужащие смотрят, я это точно знаю, как бы внимательно за всеми этими вещами отслеживают их и периодически все-таки фигурант этих расследований становится потом и фигурантами других расследований, да, уже, скажем так, официальных органов. Ну, вспомню, например, того же Иванова. ФБК же задолго до него, да не только ФБК, там и другие журналисты расследования делали о его воровстве. И, ну, в итоге его посадили. Только он еще больше наворовать успел, ну и посадили. Как бы здесь то же самое. Мне, кстати, знаете, Файзулин чем больше всего напоминает? Он как-то приезжал в Госдуму, и там Зюганов его приглашал. И вот за то, что, видимо, Зюганов его пригласил, там острых вопросов особо не задавал, он вручил Зюганову знак почетного строителя. Да-да-да. Вот Зюганов там 30 с лишним лет сидит, и вот он получает почетного строителя из рук самого Файзулина. Вот они там чем занимаются. Один брюкодержатель и коррупционер награждает другого. А при этом мне интересно, что думают реальные строители, реальные работники ЖКХ, которые жизнью своей рискуют. Работа на высоте – это большой риск.
Тебе любопытнее, что же такое из себя понастроил Зюганов, что получил такой почетный значок. Евгений, спасибо. И, конечно, вот я уже анонсировал нашим зрителям, что мы хотим отдельно пройтись по регионам, отдельно понять, что происходит. И вот который год, во-первых, подряд, в январе, который год подряд, массово всплывает неготовность коммунальных сетей к календарной зиме. Люди остаются без тепла, иногда без света и без воды. Есть некоторая статистика, по крайней мере, по открытым источникам. Вот русская служба BBC только за первые 8 дней этого года насчитала 206 подобных аварий. То есть счет идет на сотни. И это только первая неделя, и география расширяется. Жители уже выходят на протесты вплоть до частичного перекрытия дорог. И все подробности в нашем сюжете.
Так жители Омска перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия тепла в домах из-за коммунальных аварий в морозы от -25 до -40 градусов. Весь январь волна таких аварий идет по регионам России и, кажется, не собирается останавливаться. В общей сложности аварии затронули более 12 населенных пунктов. Без тепла, воды или электричества на продолжительное время оказываются тысячи человек, отмечает издание «Вот так». А русская служба BBC подсчитала, что в длинные новогодние праздники каждый день происходило до 26 аварий в сутки. Вот неполный список самых крупных из них. Обрушение пяти опор линии электропередач оставило без света, тепла и воды тысячи жителей Мурманска, Североморска и соседних населенных пунктов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и сообщил, что две из пяти опор ЛЭП эксплуатировались с 1966 года при сроке службы до 40 лет. Губернатор Мурманской области ввел чрезвычайное положение и заявил о восстановлении электроснабжения лишь через 4 дня после аварии.
Здесь весь дом уже покрывается льдом. От того, что здесь ничего не сделали.
20 января без тепла остался 31 многоквартирный дом в городе Карабаш Челябинской области. 6 дней спустя восстановить отопление удалось лишь в 9 домах, отмечает вот так. Быстро заледеневшие от мороза трубы коммунальные службы отогревают газовыми горелками и тепловыми пушками в подъездах и квартирах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей угрозу жизни и здоровью 3600 человек. В Омске аварии на теплотрассах произошли 15 января. Без тепла остались 36 домов более чем на сутки. И 21 января без воды и отопления оказались 67 жилых домов и 29 административных зданий. А 23 января на городской ТЭЦ отказал котел. В итоге жители Омска начали протестовать, а региональный следственный комитет возбудил уголовное дело из-за несвоевременного и некачественного ремонта городских сетей.
Большая часть Рубцовска сегодня утром осталась без отопления.
12 января в Рубцовске Алтайского края. Из-за аварии и без отопления остались около 1000 жилых домов, а также больницы, школы и детские сады. Аварию устраняли сутки. 15 января произошла еще одна авария. Отопление пропало в 10 зданиях. 18 января еще одна авария. На этот раз тепла не было у 5 с лишним тысяч жителей 61 жилого дома, уточняет вот так. 17 января из-за аварии на городской котельной более чем на сутки без тепла остались 122 многоквартирных дома в подмосковном Чехове. Коммунальные службы раздавали жителям обогреватели, подъезды грели тепловыми пушками.
Так, ребята, 19 января 2026 года, город Гуково, Ростовская область, очередь за водой.
Из-за двух аварий 16 и 18 января в нескольких населенных пунктах Ростовской области без воды оказались десятки тысяч человек. Местные власти доставляли воду цистернами, но техники для оперативного снабжения всех пострадавших не хватало, отмечает вот так.
Нужно обязательно с регионами, ну и с другими ведомствами посмотреть, где и что еще нужно сделать дополнительно, где еще не восстановлено все в необходимом объеме. И самым энергичным образом в короткие сроки эту работу завершить.
21 января на эту продолжающуюся волну аварий тепловода и электроснабжения отреагировал президент России.
Я вас очень прошу вместе с коллегами в регионах все это проанализировать. Самым тщательным образом посмотреть, что там происходит.
На самом деле подобное происходит в России каждую зиму. Вот как коллеги из настоящего времени освещали волну коммунальных аварий в России в январе 2024-го.
Сегодня стало известно, что Подольск, где прорвало трубы, за две недели до этого получил премию, внимание, прорыв года.
Ведомости сообщают, что к концу 2024 года, например, износ объектов водозабора России достиг почти 67%, а износ теплосетей от 40 до 80% в зависимости от региона. При этом все коммунальные сети изнашиваются быстрее, чем их восстанавливают. В этом году тарифы ЖКУ снова вырастут, причем дважды, уже с 1 января для всей России на 1,7%, а с 1 октября на разные величины в разных регионах. Например, на 22% в Ставропольском крае, почти на 20% в Дагестане и на 15% в Москве, отмечает РБК. При этом расходы на ЖКХ в федеральном бюджете снижаются, а тарифы, хотя и существенные для россиян, все еще недостаточно высокие по сравнению с инвестициями, которые требуются отрасли, резюмируют важные истории.
Тему коммунального коллапса в России продолжаем с политиком Евгением Ступиным. Евгений, я читал в вашем телеграм-канале, что вы внимательно следите за подобными историями. Что вообще пишут вам жители? И, может быть, какие-то еще любопытные и страшные одновременно же ситуации, на которые вы обращали внимание, от которыми стоило бы поделиться и о них отдельно рассказать?
Ну, отдельно рассказать следует о двух случаях, наверное. Алчевск, это город замерзает, он там под Луганском, да, находится, 100-тысячный город.
То есть на оккупированной территории.
Да, и, соответственно, там... там непонятная ситуация, видео нет, я так понял, со связью там большие проблемы, и, соответственно, ну, прям даже Царев этот писал, что там очень тяжелая ситуация. Оттуда очень мало информации. Еще мне, я бы обратил внимание на Камчатку, потому что там большие проблемы были с уборкой снега. Вы, наверное, тоже делали репортаж, да, по этому поводу, что там на несколько этажей этот снег. И вот, да, как раз люди вышли в одном из районов Петропавловска-Камчатского и потребовали убрать снег. Да, приехала полиция, приехала какие-то чинуши, возник скандал, понимаете? И в итоге в тот же день приехала техника и начались какие-то работы. До этого целый месяц там никто ничего не делал, понимаете? А стоило людям выйти, и работы тут же начались, и техника нашлась. Техника там, кстати, есть, блогеры местные снимали, в гаражах стоит. Ну, то есть там даже не коррупция, там какая-то тотальная бесхозяйственность, какая-то просто неумение управлять. Ну, видимо, своих до наших назначили людей, которые, скорее всего, не имеют отношения к системе ЖКХ и нормально даже ревизию имеющегося хозяйства провести не могут.
Ну и вот это перекрытие дорог в Омске и протест на Камчатке, на ваш взгляд, это пока локальные эпизоды, ну или потенциальный тренд, учитывая масштаб географии происходящего?
Давайте так. Я думаю, что такие эпизоды еще будут, но прям в тренд, прям в какое-то политическое действие масштабное, да, они, по крайней мере, в ближайшее время вряд ли перейдут, если не будет больших трагедий. Вот трагедия, если она вот очевидно по какой-то чиновничьей, соответственно, вине произойдет из-за того, что что-то не убрали, где-то разворовали, не заменили, то, соответственно, это может вызвать уже, как бы, может быть, и какие-то более серьезные выступления, ну и однозначно снижение авторитета властей, какого-то рейтинга доверия, который там еще остается среди некоторых. Но вот такие вещи, они, конечно, подрывают. Ну и надо понимать, как, что с этим совсем делать. Да? Вот вы сейчас говорили в репортаже, что там инвестиций не хватит, что нужно еще. С этой властью у вас никогда инвестиций не хватит. Все равно все будет разворовано. Туда сколько ни пихай, все будет разворовано. Я сам общался с руководителями управляющих компаний, вот в Московской области, например. Но они говорят, мы половину сразу везем губернатору. Сразу, половину. Ну, у нас ничего не остается, мы не знаем, вот как это все покрывать. И это только губернатору. А еще на местном уровне нужно договариваться с начальниками. Понимаете? А бороться с этим как? Ну, во-первых, сажать за коррупцию, да, и реально бороться с коррупцией. Во-вторых, внедрять, допускать представителей общественности, представителей домов, совета домов, да, многоквартирных домах в прием работ. Чтобы не было такого, что раскопали ржавую трубу и закопали ржавую трубу, а деньги попилили, да? Нет, чтобы жители могли контролировать и ставить свою подпись в акте приема передач. На это вообще никаких денег не надо, никаких инвестиций. Просто допустить жителей для контроля. Поверьте, радикально просто ситуация изменится. Мы и тарифы сможем сократить, и ситуацию улучшить.
Но поможет ли контроль, учитывая, что власти, повышая ЖКХ, который ожидается через полгода, уже, если я не ошибаюсь, после ближайших выборов Госдуму, думских выборов, ЖКХ вырастет от 8 до 20 примерно процентов. И в том числе есть мнение о том, что это сбор денег для того, чтобы как раз-таки ремонтировать износ, поскольку в бюджете денег нет ни в региональном, ни в федеральном. Все деньги уходят на войну, на выплаты и так далее. Соответственно, как в таком контексте спасти эту ситуацию?
В таком контексте не получится. Сколько ни повышай, все равно будет разворовано. Ну, сейчас нет опции вообще, что эта власть будет что-то восстанавливать. То есть у нас 25 лет, да, Владимир Путин у власти. Если он за 25 лет не занялся этим, вон опора, вы сейчас в репортаже говорили, что 66-го года, да, и это ж не то, что вот в Мурманске такой, вот он один такой, а везде все хорошо. Мы же все понимаем, что теплотрассы, они почти везде такие. Даже в Москве мы запрос делали, на 70% ливневка изношена, соответственно, каждый дождь в Москве это потоп. 70% это официальные данные. Так что поменяется, если еще денег влить? Ну, просто их еще больше разворуют, и все. При текущей системе управления это вообще ни к чему хорошему все не приведет.
Мне сегодня попадались чисто, что в среднем по стране износ коммунальных сетей превышает 60%, а в отдельных регионах доходит до 80%. Ну вот мы наших зрителей сегодня спрашивали, что мешает ЖКХ в России, и сейчас самый популярный ответ – это коррупция. 83% наших зрителей именно так и считают. А как бы вы ответили на этот вопрос? Это вопрос в коррупции, вопрос в некомпетентности, вопрос в халатности, что-то может быть другое. Давайте так вот подытожим наш с вами разговор.
Мешает система управления. Власть мешает сегодня. То есть корень проблемы во власти и в недопуске общества к контролю за системой ЖКХ. То есть, соответственно, понятно, что при этой власти общество не будет допущено. Мы это прекрасно осознаем. То есть, соответственно, первичная причина – это существующая власть. А дальше уже коррупция, дальше то, что жители не пускают контроля, дальше завышенные тарифы. Это все уже следствие того, что, соответственно, кто нами управляет.
В таком случае у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить на этот вопрос. Ну так, относительно коротко. Почему же Владимир Путин доверяет вот таким чиновникам, как Файзулин, например, у которого вскрываются недвижимость у его семьи, у двух его даже семей, на миллиарды рублей, как минимум около двух, учитывая, что, как вы сами подчеркнули, что, скорее всего, об этом хорошо известно силовикам. Как же получается, почему, учитывая этот контекст с ЖКХ по всей стране, почему он до сих пор на своем посту, и он, и его замы, я полагаю, тоже?
Ну, потому что это система управления такая. Это если тебе дается какая-то сфера управления, ну, ты можешь за счет нее обогащаться. Это не просто так делается. Это делается в том числе для того, чтобы все были повязаны. Чтобы на каждого был какой-то компромат. Чтобы не сбежал потом, не попытался что-то там вывалить, соответственно, да, в СМИ и как-то чистым из воды выйти. Ну, и чтобы в любой момент, если что-то произойдет, ну вот как, ну, никто же не ожидал, что на Украине все это там на 3-4 года затянется, да? И раз вот замминистра взяли, дело готовое. С одной стороны,
у нас, кстати, заканчивается время эфира. Евгений, большое спасибо за этот разговор. Завтра с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.